Всем привет! Нас часто спрашивают, а вот ты смотрел фильм «Барри Линдон», например, или фильм «Патриот» с Мелом Гибсоном, где пехота ходит в бой, как какие-то самоубийцы, вот так вот плечом к плечу, не нагибая голов, прямо на пушечный огонь, на картечь, на пули. А зачем? Ведь довольно просто же, ты идешь вот так вот, идешь, потом видишь противника, разбегаешься, начинаешь прятаться за складками местности, подползать, поражая врага коварного метким ружейным огнем. Ну, так хотя бы, чтобы между вами метра три было, чтобы одним ядром человек 20 одновременно не могло уложить, я уж молчу, про сноп картечи из пушки. При этом мундиры у всех, у кого красные, у кого синие, у кого ярко-зеленые, со всеми этими эполетами, аксельбантами, этишкетами, вот... Перья кругом выше человеческого роста, это специально, чтобы удобнее было целиться, что ли? Ну и, конечно, да, вот этими вот стройными шеренгами, не разбегаясь, плечом к плечу. Потом тут же люди образованные вспоминают, что то же самое показал Бондарчук «Здорового человека» в фильме «Война и мир», а потом «Ватерлоо». Ну и, конечно, недоумение возникает, зачем так странно ходить в бой? Вопросы подобного рода поступают так часто, что придется среагировать и сказать несколько слов в защиту умственных способностей как пехотинцев, так и их военачальников, которые в 17-19 веке организовали народ подобным способом. Почему? А вот почему. Называется это рождение линейной тактики. Дело в том, что еще в 17 веке во время Великой Пороховой революции, части Великой Военной революции, военачальники очень обрадовались, потому что в строй можно поставить гораздо больше пехоты. У них появилось больше денег в военных бюджетах, стало возможно нанимать больше наемников. Кое-где в Швеции и в России догадались, что наемники – это как-то дороговато, можно набирать даточных людей или, по-простому, рекрутов. То есть, армии заметно выросли. А кроме того, мы же вспомнили про Пороховую революцию. Появилось все больше и все более качественного ручного огнестрельного оружия, которое стало стоить просто приемлемых денег и иметь приемлемую огневую производительность. То есть всех этих людей стало возможно снарядить, в том числе и ручным огнестрельным оружием, обеспечивая дальнее поражение противника без того, чтобы вступать с ними в рукопашный бой. Но вот в это время в рукопашный бой вообще-то вступать было почти обязательным условием победы, потому что как ты не стреляй, в 17 веке, да, оружие стало сильно лучше, чем было в 16 или тем более в 15 веке, но перестрелять всех не выйдет, поэтому нужно было дойти и обратить врага в бегство. Но вот тут-то как раз в увеличении армии крылся огромный минус, потому что далеко не все солдаты в среднем были одинаково хорошо мотивированы, и собрать людей в решительную атаку с холодным оружием в руках было невероятно тяжело. Поэтому выходом стало выделение некоего контингента в отряды пикинеров, которые поддерживали устойчивость участка фронта, и выделение все большего и большего количества мушкетеров или аркебузиров, которые занимались тем самым дистанционным поражением, являясь рукой армии средней длины. Самая длинная рука, как всегда, была у пушек. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Любителей яблочной техники в нашей стране полно. Только эта самая техника сейчас подорожала раза этак в 2,5. Наушники AirPods, например, стоили 12 тысяч, а теперь все 30. А ведь есть вполне доступная альтернатива – тюменские CG-подсы, которые по некоторым параметрам лучше, а стоят практически в 6 раз дешевле. Вот, скажем, модель 5.0 в кейсе из прочного авиационного алюминия, который выдерживает вес в 220 кг, в отличие от хиленького яблочного кейса. Ну или дамская модель Light с кейсом-антистрессором, который можно по-всякому вертеть в руках, щелкать крышкой. Кейс у CG Pods Lite крохотный и легко помещается даже в самую маленькую дамскую сумочку. Также у CG Pods есть влагозащита. В них, к примеру, можно спокойно принимать душ. Вслед за всей прочей электроникой CG Pods тоже чутка подорожали. Но всего на 1000 рублей, и произошло это впервые за 3 года. Однако, учитывая непростую экономическую реальность,
В апреле CG-подзы подорожают еще, так что переходить по ссылке под видео лучше прямо сейчас. Все остальные подробности вот там.
А вот чем больше людей оказывается с огнестрельным оружием, тем сильнее их нужно регулировать и контролировать. А в чем выражается этот контроль? Так ровно в том, что эта вся масса огнестрельной пехоты вообще бесполезна, если она не будет слаженно перемещаться и вести залповый огонь. Зачем нужен залповый огонь? А ровно за тем, что ружье 17 века, а также ружье 18 века и даже ружье 1-3 19 века – это запредельно неприцельная штука. Если мы возьмем хорошее, качественное ружье времен Наполеона I, зажмем его в тиски, зальем тонны бетона так, чтобы ружье точно никуда не шелохнулось, обеспечив таким образом максимально жесткую фиксацию его, ну, гораздо жестче, чем человек сможет удержать руками, и произведем 100 выстрелов с расстояния, скажем, 100 метров. Только один Господь Бог сможет узнать, куда попадет следующая пуля, примерно в полутораметровый круг. То есть прицелиться из такого ружья почти невозможно. Зная это, люди, пользовавшиеся ружьями, они же сами изготавливали пули в пулелейках, зачастую не откусывали литники от собственных пуль. То есть они настолько не заботились о баллистике, точно зная, что даже идеально круглая пуля полетит запредельно неточно, что можно не скусывать литник, вообще убивая всякое понятие о баллистике. Это значит, что они даже и не думали целиться из этого оружия, потому что невозможно из него прицелиться. А как тогда воевать-то? А воевать-то можно было ровно одним способом. Сконцентрировав максимальную плотность огня на метр фронта, для чего людей нужно было поставить как можно плотнее, в идеале просто плечом к плечу. Причем с развитием того самого огнестрельного оружия на протяжении веков плотность построения только увеличивалась. И если мушкетеры конца 30-летней войны и второй половины 17 века стояли довольно разреженно, вот так примерно, чтобы можно было локоть в бок упереть и не достать до соседа. Для чего это было нужно? Для того, что они стояли в очень глубоких формациях по 5-6 шеренг в глубину. Передняя шеренга производила выстрел, разворачивалась кругом и уходила в тыл на перезарядку. На их место вперед выступала вторая шеренга с уже изготовленным к стрельбе оружием, направляла его в сторону противника, производила залп, а в это время в задних четырех шеренгах происходило поэтапное перезаряжание мушкета или аркебузы с продвижением вперед. И вот когда задняя шеренга, первая произведшая выстрел, выходила вперед, у нее оружие снова было изготовлено к стрельбе, и можно было снова произвести залп. Это называлось прием караколи или улитка. Улитка – это было чудо технологии тактики своего времени. Это слитная залповая стрельба, которая потребовала не только перестроения внутри самой формации, но и маневра формацией, чтобы перенацеливать огонь по фронту. Потому что навести ружье направо-налево было почти невозможно. Стрелять можно было только фронтом, что привело к огромному росту муштры в армии и росту обученности самого личного состава. Но заметьте, что это довольно разрежено, потому что им проходить нужно друг между другом. А вот ружье делается легче, ружье делается совершеннее, ружье делается в конце концов заметно скорострельнее. И к 18 веку про это караколи все уже забыли. Почему? Оно было не нужно. Потому что караколи потребно ровно ради одной цели. Только ради обеспечения скорострельности всего подразделения. А если у вас ружье стреляет в два раза чаще, чем в 17 веке, так, может быть, и не надо этого делать. А что надо? Так нужно растянуть формацию, чтобы фронт обеспечивал максимальную ширину поражения и уменьшить глубину. Таким образом, постепенно к 18 веку пехота стала сражаться в трех шеренжных построениях. И это было господствующее построение огневого батальона еще ко временам Наполеона I. Причем, если мы говорим про наемные, великолепно вымуштрованные армии 18 века, огонь зачастую велся сразу с трех шеренг. Передняя шеренга становилась на одно колено, наводя оружие. Задние две шеренги стреляли в шахматном порядке друг между другом. Таким образом, сразу весь фронт окутывался пламенем и извергал свинец. Но дальше, после революционных войн, когда количество людей в армию поступило куда больше, чем ранее, и далеко не все это были наемники, и чаще всего уже это были не наемники, если мы говорим, например, про Францию, обученность их заметно упала относительно тактики 18 века. Они просто не могли выполнять такие же приемы, то есть вывести солдат революционной Франции во фронт к противнику, заставить переднюю шеренгу сесть на одно колено, задних две шеренги поставить в шахматном порядке и произвести залп было можно, но заставить людей потом встать с колена, превратившись в полную мишень, было невероятно тяжело. Кроме того, люди могли встать не вовремя и получить пулю в затылок от собственных товарищей. Поэтому бойцы отныне сражались в тех же самых трех шеренжных построениях, но в основном вели огонь, стоя в полный рост. И вот тут-то линейная тактика перешагнула сама себя, став, как я говорю, суперлинейной. Связано это и с именем Александра Васильевича Суворова, и великого Наполеона I, и, самое главное, с развитием военной технологии и технологии войны вообще в данную эпоху. Как я уже говорил, армии все больше, а значит, средняя обученность личного состава неизбежно проседает. Средний уровень хуже, чем у наемных армий 18 века. Обучение стрельбе в это время остается примерно таким же, каким оно было в веке в 17-м. То есть солдат выводили перед забором и заставляли стрелять с расстояния, ну, максимум 100 шагов в некие линии, которые обозначают грудь и живот. И если вы вообще могли произвести выстрел, причем не просто выстрел, а выстрел в том же направлении, что и весь личный состав, то ваша стрелковая подготовка считалась законченной. Больше ничему учиться вам в смысле меткости было не нужно. Нужно было постоянно поддерживать ловкость рук и собственное соображение для того, чтобы мочь гарантированно произвести 4 выстрела в минуту. Вот 4 выстрела в минуту – это считался замечательно хороший темп стрельбы. Причем далеко не всегда нужно было поддерживать подобную скорострельность. Но вот уметь выстрелить 4 раза в минуту было чаще всего необходимо по требованиям командования. Тут же возникнет вопрос, а как же егеря и как же, например, стрельба в цель спортивная, которая в это время уже существовала, как же, в конце концов, охота? Как они умудрялись охотиться с вот такими вот ружьями, из которых только в забор-то и можно попасть? Да, это довольно простой ответ имеет, потому что даже гладкоствольное ружье, сделанное специально, штучно, не массово для целевой стрельбы, будет на голову превосходить любую строевую фузею. А почему? Да просто потому, что у нее пригонка деталей гораздо точнее. А пуля делается не просто в пулелейке, а максимально точно пригоняется по стволу, причем не исключено, что вручную, с минимальными зазорами. Таким образом, если строевая военная пуля имеет зазор в полмиллиметра, а то и больше между стенкой ствола и собственным корпусом, а значит, военная армейская пуля закручивается то в одну сторону, то в другую сторону, и предсказать, куда именно перекосит твой выстрел, не сможет никто, то охотничье или целевое ружье в то же самое время, даже будучи гладкоствольным, обладало куда больше точностью, и мы знаем о людях, которые умудрялись из гладкоствольной фузеи специального производства со специально подогнанными пулями уверенно попадать на 200-250 ярдов, то есть за 200 метров точно совершенно. Это очень серьезная прицельность для того времени. Армейским образцам оружия про это даже и мечтать нечего было, кроме штуцеров, то есть нарезных винтовок, которые запускали пулю по нарезам, а значит, она имела максимальную стабильность и максимальную точность для своего времени. Потому что остальные-то гладкоствольные, как мы понимаем, правильно? Правильно. Но что такое штуцер, то есть винтовка, нарезное ружье? Во-первых, он дорог, всех им не вооружишь, а во-вторых, он не слишком скорострелен, потому что он все еще дульнозарядный, и загонять пулю в ствол приходится при помощи молотка. А именно, как обычно, скусывается патрон, засыпается в ствол порох, дальше наживляется пуля, к ней приставляется шомпол, и несколькими ударами молотка загоняется до дна ствола, после чего производится досыпание затравочного пороха на полку, прицеливание и выстрел. Но вот если егерь, хорошо обученный, мог в боевых условиях произвести 2
точных выстрела, то вдумайтесь, пехотинец мог произвести 4. И это было гораздо важнее. Хотя егерские подразделения имели место, и эта легкая пехота сражалась чаще всего в цепях, то есть в разряженном строю, именно потому, что они были вооружены высокоточным по тому времени оружием, и им не нужно было ходить в сомкнутой формации. Хотя при необходимости они тоже могли сбиться в плотный строй и ощетиниться штыками. Так вот, линейная тактика к временам Суворова и Наполеона I перешагнула через саму себя и стала суперлинейной. В чем это выражалось? В том, что основная масса пехоты атаковала теперь не в строю развернутого батальона, а в строю колонны. Когда рота выстраивалась в трехшеренжный строй, сзади нее вставала вторая рота, третья и так далее, сколько их не было в батальоне, формируя таким образом батальонную колонну. В колонну мог встать целый полк, например, когда у тебя 3 батальона вставали в одну колонну. После чего колонна доходила до неприятеля на очень близкую дистанцию, как правило, метров 50, оттуда производился выстрел, один, не более, после чего вся колонна всей массой шла в штыковую атаку. Таким образом, вернув во многом времена пикинерской тактики времен развитого средневековья и раннего нового времени. Штурмовую колонну, идущую в штыковую атаку, в это время прикрывали развернутые рассыпанные цепи стрелков с нарезным оружием. Или и вместе одновременно с егерями пехоту могла прикрывать точно такая же пехота, только сражающаяся в развернутом стрелковом строю батальона. Дольше всех цеплялись за классическую линейную тактику англичане, у которых традиционно была очень высокая стрелковая подготовка в смысле слитности, дружности залпа и скорострельности. Поэтому еще в наполеоновские войны англичане штурмовым колоннам регулярно противопоставляли вот те самые тонкие красные линии трехшеренжных батальонов, которые умели стрелять настолько часто, что зачастую останавливали вот этой слитной, дружной, залповой стрельбой даже лучших наполеоновских ветеранов, которые шли в штыковые атаки. Впрочем, это уже отдельная история. Что лучше, штурмовая колонна или тонкая красная линия? По этому поводу, как говорят Холивар, наверное, с герцога Веллингтонского продолжается. Ну, то есть, начало 19 века. Неужели мы с вами возьмемся его разбирать? Наверное, нет. Уж точно не в рамках этой беседы. Отсюда промежуточные выводы. Почему люди стояли тесно? Настолько тесно. А именно потому, что каждое отдельное ружье было запредельно неточным, и нужно было массировать огонь по линии фронта. Кроме того, есть еще один немаловажный фактор – против того, чтобы пехота ходила хоть сколько-нибудь разряжена, а именно наличие действительной кавалерии на любом поле боя и шире театре военных действий. Легкая кавалерия, гусары, конные егеря, уланы, линейная кавалерия, кирасиры, конные жандармы, конные гренадеры, драгуны, которые сражались в очень плотных построениях на великолепно выезженных лошадях с отличной строевой подготовкой, увидев вот такую рассыпную пехоту, немедленно перешли бы в атаку и с одной атаки растоптали бы ее, ни разу даже не взявшись за палаши или сабли. Это просто было бы не нужно. Лошади сделали бы все, что необходимо. Сопротивляться кавалерийской атаке пехота могла только в максимально сомкнутом построении. Ну просто потому, что у них не было пулемета Максима для того, чтобы скосить подъезжающих, например, кирасир. Поэтому нужно было стоять максимально плотно, чтобы лошадь видела перед собой сплошное препятствие, пускай составленное из людей, и у нее не возникало такого большого желания туда прыгать. При этом, если вдруг такое желание все-таки возникнет, выставлялся штык вот так вот в 3 шеренги, и постоянно извергался огонь и свинец для того, чтобы максимально проредить подъезжающую кавалерию, для чего нужно было стрелять максимально быстро и максимально дружно, что, повторюсь, в то время при том оружие обеспечивалось только массированием огня, вам стоять нужно было очень плотно, и тогда был шанс отбиться от кавалерии. Более того, хорошо обученное каре, перекрывающее все направление, было чрезвычайно трудно уязвимо для примерно сопоставимых по численности кавалеристов. Каре
в лобовую было не взять. Чтобы победить каре, необходимо было или неожиданное нападение, или особо отчаянная кавалерийская атака, или серьезное превосходство в численности на единице фронта. А самое главное лекарство против каре, конечно, была пушка. И вот только размяв картечью каре из пушек, можно было отправить туда кавалеристов с хоть какими-то перспективами на победу. Причем иногда мы знаем невероятно успешные кавалерийские атаки, которыми был славен, например, Наполеон I, умевший свою чрезвычайно красивую и очень дорогостоящую кавалерию не жалеть, отправляя в огонь там, где надо, и тогда, где надо. Вот, например, в 1807 году в битве при Прессе-Шейлау Наполеон отправил всю свою тяжелую кавалерию, около 6500 человек, кирасир, драгун, конных гвардейцев, карабинеров в прорыв на узком участке фронта против русской пехоты и артиллерии. Русская пехота была прорвана буквально одной атакой. Поэтому даже каре не было панацеей. Ну, а противопоставление конницы разряженного строя было гарантией поражения. Причем любого количества пехоты, даже против небольшого кавалерийского подразделения. Их бы просто вытоптали. Второй раз повторюсь. Но тут же вы спросите, а как же пушки? Ну, вот если пушка может даже каре хорошенько размять, да, что значит даже? Каре – идеальная мишень для орудия. А вот тут-то наступала жестокая арифметика войны. Нужно было просто прикинуть, сколько народу вы потеряете от артиллерийского огня, и сколько народу вы потеряете, если попытаетесь, например, залечь. Как только пехота заляжет, на нее поедет кавалерия. И огромный вопрос, успеет ли пехота перед лицом кавалерии снова встать, сомкнуть ряды и сформировать правильное построение. Но если не успеет, тогда умрут вообще все. И каждый раз оказывалось, что артиллерия, несмотря на то, что являлась главной опасностью на поле боя, которая наносила максимальное количество потерь при помощи картечного огня и при помощи ядер, все равно не может заставить пехоту идти в рассыпную или залегать за складками местности. Потому что рассыпной маневр и тем более прием залегания приведет немедленно к кратно большим потерям. Хотя конкретно пушечного огня, может быть, получится избежать или полностью, или, по крайней мере, во многом снизить его эффективность за счет разряженного строя. Ну вот как только вот разряженный строй въедет кавалерия, повторюсь, или штурмовая колонна пехоты со штыками, сражение сразу будет потеряно. После чего начнется преследование, резня, массовое взятие в плен, разгром, хаос, уничтожение. Вот именно отсюда берется та самая манера хождение в атаку, как самоубийцы, ну или как законченные идиоты, как кажется современному обывателю, глядя вот на эти вот пехотные строи, чрезвычайно красивые и, как опять же, кажется, невероятно неэффективные, невероятно формализованные, а значит, не настоящие. Нет, товарищи, военное дело и 17-го, и 19-го века ничем не отличалось от военного дела 21-го века, или, скажем, первого века, будучи не более формальным, и русские чудо-богатыри Суворова, и гренадеры Фридриха Великого, или, скажем, тонкие красные линии герцога Веллингтона сражались в 19 веке или 18 веке ничуть не более формально, чем дивизия Катукова во время Великой Отечественной войны. Просто условия диктовали совсем иные приемы тактики. Несовершенство оружия, низкая прицельность, малая скорострельность, ну и, как следствие, наличие кавалерии, что требовало идти плечом к плечу, а офицерам периодически приходилось кричать: «Выше голову, корнет! Картечь не дерьмо, не забрызгает!» Ну а на сегодня все. Если вы смотрите старые хорошие фильмы про линейную тактику, проявите уважение к этим парням, которые 200 лет назад могли грудью идти на картечь и кирасирские палаши. Ну а в заключение традиционно рекомендую подписываться на мой личный телеграм-канал, телеграм-канал официальной группы у Жукова, а также переходить на спонсор.ру и подписываться на наш специальный подписной канал, где мы выкладываем авторский проект Клима Жукова «Уроки истории» и развернутые лекции на YouTube.
если тут все заблокируют. Так мы, по крайней мере, гарантированно не потеряемся. Все ссылки на дублирующие ресурсы будут под роликом. Записывайтесь. Не будем терять связи. На сегодня все.